Si tu peux lire en moi, tu vas voir la triste histoire d'un malheureux fantôme enfermé dans un vieux manoir.
Студенческие годы мы выбирали друзей по ответу на вопрос: кого ты больше любишь, Толстого или Достоевского, Фолкнера или Хемингуэя? Ответы много объясняли во вкусах и характере. Вспомнить об этом особенно уместно в этом году, когда Америка вместе со всеми читателями отмечает 120-летие Уильяма Фолкнера. Сегодня в рамках авторской рубрики «История чтения» Борис Парамонов рассказывает о своем любимом романе Фолкнера. Итак, какая его вещь была для вас, Борис Михайлович, самой важной?
«Шум и ярость», хочется сказать. Я эту вещь, когда она появилась в журнале «Иностранная литература», прочитал 3 раза подряд. Кончал чтение и возвращался на первую страницу. И так 3. Эта вещь была очень неожиданной, невиданной в нашем чтении тогдашнем. Манера письма была совершенно незнакома.
Ну да, значительная часть «Шума и ярости» была написана в манере Джойса «Поток сознания». Самого Джойса мы тогда не знали, тем с большим азартом хватались за лежавшие в его русле книги. Тут еще можно вспомнить осовремененную мифологию Абдайка в его «Кентавре». Впрочем, «Шум и ярость» — могучая книга сама по себе, без всякого Джойса.
Я и сейчас люблю эту вещь Фолкнера, и сейчас, в связи с юбилейным годом, еще раз ее перечитал с превеликим удовольствием. Я, кстати, заметил, Лесли Александрович, что многие не понимают, о чем идет речь в тех главах, которые посвящены дурачку Бенджи. Он ведь был сексуальной игрушкой его сестры Кеди, почему так и обожал ее.
Но в Кеди влюблен не только дурачок Бенджи, но и старший брат Квинтин, вот тот, что самоубийством кончает. Инцестуозное влечение в семье Компсонов – одна из главных тем романа.
Со временем я обнаружил в других книгах Фолкнера гораздо более интересные темы и мотивы. Сейчас люблю больше всего «Свет в августе», считая его самым значительным произведением Фолкнера. И в лучших его вещах Фолкнер, странно сказать, очень напоминает русских писателей. Тематику русской классической литературы с ее главным героем – народом. И с основной коллизией интеллигенция и народ. Фолкнер – это наиболее русский, так сказать, из великих американских писателей. Русские не могут не увидеть в нем проблем и тем, бывших жгуче важными для русской литературы, для русской жизни вообще, для русской культуры. Если прямо взять быка за рога, то эту русскую тему Фолкнера можно обозначить как «народничество и почвенничество». Фолкнер – это американский деревенщик.
Американский классик Шеррод Андерсон, следивший за молодым Фолкнером, сказал ему: «Вы деревенский и должны в деревне оставаться». Уже став знаменитым, Фолкнер выдавал себя за простого фермера иностранным журналистам.
Верно, он там и остался, в своем округе, который он так и называл в своих книгах Йокнапатофа, штат Миссисипи, и ни разу не вышел за его пределы. Он почвенный писатель, еще легче сказать, региональный.
Но можем ли мы говорить, Борис Михайлович, что деревня и провинция Фолкнера таковы же, как подобные топосы русской литературы? Как ни судите, Америка все же на Россию никак не похожа, даже если мы ограничим Америку фолкнеровским югом. Эмпирически это никак не Россия, иные люди, иной быт, иные характеры. Даже слова такое «крестьянин» в Америке нет, тут только фермеры.
Действительно, можно ли в глубине русской деревни найти такого человека, как Минг из трилогии Фолкнера, такого, чтобы жизнь положил на то, чтобы расправиться со своим обидчиком Снопсом? Мы в России совсем другое видели. Человек, вышедший из долголетнего лагерного заключения и знавший, кто его туда отправил, идет к этому своему злодею, но вместо того, чтобы с ним расправиться, распивает с ним бутылку. Русский человек, русский характер ничем не напоминает психологию и характер американца, даже патриархального южанина. Так что на эмпирическом уровне сходства немного, если вообще можно говорить о таковом. Но давайте зайдем на метафизический уровень, или, наоборот, углубимся в эту самую почву. И тут, прежде всего, мы увидим, что персонажи Фолкнера, эти его патриархальные южане, совсем не похожи на расхожий образ американца, как он сложился уже в 20 веке, а может и раньше, не похож на Янки, предприимчивого, активного, деятельного Янки, который сделал из Америки то, что мы видим сейчас. Да давайте просто процитируем соответствующее место из Фолкнера. Говорит его любимый герой, рупор автора, адвокат Гивен Стивенс. Это из романа «Осквернитель праха». Я цитирую. «Дешевая, дрянная, неряшливая музыка, дешевые фильмы, сверкающие нагромождение рекламы, карточный домик над пропастью, вся эта трескучая белиберда политической деятельности, которая была когда-то нашей мелкой кустарной промышленностью, а теперь стала нашим отечественным любительским времяпрепровождением, вся эта искусственная шумиха, создаваемая людьми, которые сначала умышленно подогревают нашу национальную любовь впоследствии, а потом наживаются на ней. Мы берем все лучшее, но с условием, что будет разбавлено и сгажено, прежде чем это нам подадут. Мы единственный народ в мире, который открыто похваляется тем, что он туполобый, то есть посредственный, масса людей, не имеющих между собой ничего общего, кроме бешеной жажды наживы и врожденного страха от того, что у них нет никакого национального характера, как бы они ни старались это скрыть друг от друга за громкими изъявлениями преданности американскому флагу».
Дело в том, что герои Фолкнера живут в другой Америке. Юг — это категорически другая Америка.
Поэтому их противостояние вульгарным янки можно представить в образе известной дихотомии. Это культура против цивилизации. Гивен Стивенс так характеризует южан. «Мы единственный народ в Соединенных Штатах, который представляет собой нечто однородное. Мы на самом деле вовсе не против того, что у чужеземцев, да и у нас тоже, называется прогрессом и просвещением. Мы защищаем в сущности не нашу политику или наши убеждения, и даже не наш образ жизни, а просто нашу целостность, защищаем ее от федерального правительства, которому все остальное в нашей стране вынуждены просто в отчаянии уступать все больше и больше своей личной неприкосновенной свободы ради того, чтобы сохранить свое место в Соединенных Штатах. И, конечно, мы будем и впредь защищать ее». Очень немногие из нас понимают, что только из целостности и вырастает в народе или для народа нечто имеющее длительную, неприходящую ценность, например, литература и искусство. Конец цитаты. Вот видите, литература и искусство против сомнительного комфорта, приносимого всевозможным техническим прогрессом. Южанин глубок, он укоренен в толще бытия, где только и возможна подлинная культура, а цивилизатор янки со своей техникой выброшен на поверхность, скользит по кромке подлинного бытия. Это ведь та проблематика, которую поднимал, скажем, Томас Манн в своей книге «Размышления о политичном», которую мы с вами, Александр Александрович, не раз в свое время обсуждали в рамках вот той же самой рубрики «История чтения».
Тут можно вспомнить и другие образы из того же Томаса Манна. Это иезуит Нафта против легковесного либерала Сетта Брини из «Волшебной горы». Да, Фолкнер не зря признавался в любви к Томасу Манну. Странная, казалось бы, идентификация, а вот была же.
Это не случайно. Человек, озабоченный почвенной культурой, южанин, как в случае Фолкнера, необходимо критичен к северу, к шустрым дельцам янки. И еще один сюжет существует в этой метафизике американского юга – негры, которых тогда еще никто не называл афроамериканцами. Самая острая постановка этого вопроса у Фолкнера, конечно, в романе «Свет в августе». Дело даже не в том, что его герой Джо Крисмас считается негром. У него самого нет в этом никакой уверенности, но окружающие так считают. И вот тут возникает совершенно умопомрачительная коллизия. В него влюбляется белая женщина Джан Бёрн, причем аболиционистка, прогрессивная женщина, что и говорить. Но она любит и хочет его любить именно как негра. И не потому, что в такой любви она тем более преодолевает российские предрассудки, а как бы не наоборот, негр для нее — визуальное воплощение греха. Она не Крисмаса поднимает до себя, а сама не спадает в некую черную бездну. Вот метафизика или метапсихология южан в их отношении к афроамериканцам. По-русски это называлось «народническим мракобесием». Вот как описывается эта связь, жгучая и взрывчатая смесь любви и ненависти, связь, в которой вся метафизика американского юга, трагически сложная связь белых и черных. негры для американцев южан, как они даны у Фолкнера, такая бытийная бездна, от которой они заслоняются вероучением и моралью, или судом Линча. По сравнению с этими людьми, все белые старые девы, вроде фолкнеровской Джоанны Бёрден. Рабство как социальный феномен – только символ этого бытийного страха, стремления заклять бездну, побороть стихию. Юг предстает метафорой судьбы человечества, вступившего на путь культуры, культуры как борьбы с природой, с ее темными, пугающими, но живительными основами». Безнадежность дела южан — это безнадежность культуры, ее тупиковость, заранее проигранная война. Вот каковы были ставки в этой борьбе, в этой войне, войне американских юга и севера. Южане проиграли нечто большее, чем войну за освобождение негров. Они проиграли борьбу за культуру, безнадежность культуры осознали в общем строе социально-исторического бытия. Заклясть бездну не удалось, остался путь ненавистного им либерально-эгалитарного прогресса, о котором с не меньшей брезгливостью, чем Фолкнер, писал русский же Константин Леонтьев.
У вас получается, Борис Михайлович, что Фолкнер какой-то метафизический расист, коли он в этой южной традиции смотрит на негров как на визуальное воплощение греха, с которым не знает, что делать, то ли устроить суд Линча, то ли самому свалиться в эту греховную бездну, на манер этой сдвинутой аболиционистки Джоан Бёрден.
Да нет, тут еще сложнее, а может, как раз и проще. Фолкнер негров любит. Это самые обаятельные его персонажи, особенно в «Шуме и ярости». Служанка Дилси, ее муж ревматик Рукус, греющий больные ноги в духовке, ее внук-подросток Ластер, глубоко симпатичный герой, даже особенно этот неслух Ластер, приставленный нянькой к дурачку Бенджи. Они очень человечные, но соблазн здесь в том, что любящий негров патриархальный рабовладелец, хотя бы и бывший, так бы их и оставил в таком положении. Верных, хотя и капризных слуг. Это как у Томаса Элиота в его эссе к определению понятия культуры. Культура хороша во всех ее измерениях и градациях. Это живая иерархия хозяев и слуг. Культура не только Шекспир, но и тип английского батлера, дворецкого в замках старой аристократии. Это средневековый идеал. Ценность человека определяется не высотой его культурной иерархии, а тем достоинством, с которым он занимает собственное место, даже если это место слуги.
Не зря весь мир с наслаждением смотрел сериал «Аббатство Даунтон». Пусть даже все это очень мило и очень культурно, но сейчас это стало пасеистской утопией. Слуг нынче нет.
Теноров нынче нет, как говорил Зощенко. Господствует миропорядок, созданный этими самыми вульгарными для Фолкнера янки. Так живет Америка, да и весь мир так живет, в сущности. Вот потому нынче и Фолкнеров нет. Произошел некий всемирный исторический обмен высокой культуры на всеобщее равенство прав. Жить стало легче, всем легче, слугам в том числе. Но век большой культуры кончился. Фолкнера больше не будет. Из мира ушла напряженность, на его полюсах никаких больше вольтовых дуг. Идите, ребята, Гарри Поттера смотреть.
Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Картинки с выставки. Революционный авангард в Нью-Йорке.